Я бы хотел вам задать один вопрос. Когда мы слышим слово «колдун», что мы представляем? Колдун, волшебник, что мы представляем себе? Какого-то человека, одетого в черной одежде, да, который сидит, уставленный там всякими амулетами, прочими символами, и что-то наговаривает. Или кто-то еще какое-то представление имеет?
Ну, как вот северные народы, так, шаманы с бубнами.
Вот шаманы с бубнами, да. Еще у кого-то есть представление. Да. С чем ассоциируется у вас слово «колдун»? Тогда следующий вопрос. Если бы кто-то вам сказал, что выйдя отсюда, вы встретитесь с колдуном, который околдует вас, в результате чего вы умрете. Что бы вы стали делать?
Молиться Господу, сказать, избавь меня от этого.
Вот, молиться Господу. Еще что?
Да не поверить просто.
Все в Божьих руках.
Вот да. Не поверили, вот тут все в Божьих руках.
Есть сейчас, вокруг войны, столько много есть. Колдунов, волшебницы, не верить.
А кто из вас знает какого-нибудь колдуна? Кто из вас встречался с колдунами, которые могут околдовывать?
Я встречалась, у меня знакомая была такая.
Или кто-то, может, знает?
Или тетя была такая.
Вот она, говорят, была знакомая.
Я такого мужа посмотрела, мужчина, все, она выбирала. И они у нее долго не жили.
Скажите, что использует колдун? Использует ли он свою физическую силу и свои средства, там, скажем, чтобы кого-то околдовать, или он использует что-то другое?
Сатанинскую силу.
Да, он использует, вот как подсказывает, сатанинскую, то есть духовную силу. Силу, которая невидима, которую нельзя потрогать, нельзя ощутить руками так физически, но которая есть, которая действует духовно. И вот как заметили, да, все бы передал в руки Богу, все бы стал молиться. У нас сегодня будет очень хороший повод молиться после нашего собрания. Почему? Потому что Библия открывает нам свой взгляд на волшебство, на колдунов. То есть я бы еще хотел спросить, прежде чем мы откроем Библию, знает ли кто-нибудь из вас заколдованного человека? Есть ли среди ваших знакомых человек, который заколдован, который находится в этой волшебной стране, называемой волшебство, или как это, колдовство, и который зависим от этой силы? Есть ли среди ваших друзей, знакомых такие люди?
Всем знакомыми на женщине, которая находится во власти этой силы, одержит мое действительно страшно.
Например, у меня была подруга. Мы вместе работали с ней. Ну, это еще сразу после войны пропадет, и я. Мы почти одновременно вышли замуж, у нас были дети. И эти наши дети, вот у меня очень плакала, у нас старше было. Она девчонка сразу бежала к бабкам и нашествовала там что-то. И меня всегда приглашала. Я никогда не ходила. Буду по-любому стать. И так и все. А у нее 3 сына было, а у меня 2 сына.
Спасибо.
Если
можно, по возможности короткие ответы давайте. Это я как бы спрашиваю, чтобы... То есть у меня уже готов ответ, но мне интересно как бы знать и ваше мнение. Значит, есть вот, как мы вычислили, по крайней мере, 3 человек мы знаем, которые околдованы. То есть с чем ассоциируется у нас такое понятие «околдованный человек»? То есть, если мы выйдем на улицу и увидим человека, да, у которого вместо головы ослиная голова, да, и хвост сзади, мы скажем, тут что-то не так. То есть, мы сразу представим, что это, по крайней мере, он околдован или он, ну, что-то ненормально. То есть, когда мы видим нормального человека... Да, вот тут подсказывает карнавал. Карнавал, кстати, тоже это одна из этих самых сфер деятельности, о которых мы сегодня будем говорить. То есть давайте откроем Библию, книгу Откровения, 18 глава. Книга Откровения, 18 глава. И почитаем, что нам говорит Откровение Иисуса Христа. И давайте 23 стих прочитаем. Прочитаем очень внимательно. Очень внимательно. И свет, речь вообще идет о Вавилоне. Речь идет о Вавилоне, который будет низвершен. И как бы в этом стихе мы читаем приговор. Приговор Вавилону. Как бы окончательный приговор небесного суда. И свет светильника уже не появится в тебе, и голос жениха и невесты не будет уже слышен в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Обратите внимание, здесь речь идет о волшебстве, которым введены в заблуждение кто?
Все народы.
Все народы. То есть речь не идет о каком-то одном народе или о какой-то группе людей. Речь идет о всех. Все это значит, все, кто нас окружает, и мы с вами. То есть все народы. Но хочу сразу предупредить, не все входят в это понятие «все». Есть отдельная группа людей, которые не подходят под эту категорию. Речь идет о Вавилоне. И вот мы прочитали: волшебством твоим введены в заблуждение всем народам. То есть, и мне бы хотелось спросить, в свете этого стиха, кто-нибудь может сказать, сколько он заколдованных людей может назвать? Встречал. То есть, все те, кто нас окружает. Да, Слово Божие учит, что все, весь мир, вся наша земля будет введена в волшебство. Я посмотрел слово «волшебство», у меня есть греческо-русский книга Откровения, где параллельный перевод мест. Слово «волшебство» звучит как слово «фармакия» по-гречески, то есть она «фармакея». То есть она, я даже не знаю греческого языка, я прочитал, потому что там написано русскими буквами, фармакея. Еще раз мы встречаем это же самое слово в 22 книге, в 22 главе этой же самой книги Откровения, 15 стих. А вне псы и чародеи. Вот слово чародеи и волшебство имеет в греческом оригинале один и тот же корень, фармакия. То есть чародеи фармакеус. И исходя из этого мы видим, то есть здесь речь идет уже о людях, которые занимаются волшебством. Когда вы слышите слово фармакея, что вот подсказывает, связано с медициной. Фармакея, если посмотреть, это отравление сознания медикаментозным образом. Если посмотреть в толковый словарь и дать определение, оно произошло от греческого слова фармакия, то есть волшебство. И оно звучит так, как отравление разума медикаментозным образом. Но исторически сложилось, что это слово стало фармацея, фармацевтический, то есть то, что мы видим в аптеках, то есть это не значит, что они нас травят, они нас могут и лечить. Но здесь речь идет о другой аптеке, о другом фармацевтическом заведении. То есть речь идет о том заведении, которое лечит всех людей, всех живущих на земле от божественного влияния. Она лечит разум так, чтобы он был не способен воспринимать тот свет, который мы имеем, тот свет. И вот об этой фармацевтическом заведении и пишет книга Откровения и предупреждает нас, что будут вовлечены все народы. И скажите, заколдованные люди, обманутые люди, они наследуют вечность?
Нет.
Нет. Почему? Потому что они находятся под влиянием совершенно другой силы. Они находятся на чужой территории, они являются орудием той силы, которая их околдовала. И вот, если мы возьмем вот эту аптеку и посмотрим, что в ней продается. То есть, у этой аптеки есть еще одно название, которое очень нам хорошо знакомо, но мы даже не задумываемся о том, что предлагает нам эта аптека. То есть, в этой аптеке можно купить наркотики. Помогают ли наркотики человеку отделиться от Бога? Да. В этой аптеке продаются сигареты, в этой аптеке продается алкоголь. Также в этой аптеке продаются такие виды, виды продукции, которые отделяют, помогают людям подальше отделиться от Бога. Там продается порнография, там продаются фильмы сомнительного содержания, фильмы, возбуждающие кровь под названием «Боевики», «Любовные романы» и прочее, прочее, прочее. То есть в этой аптеке можно перечислять все то изобилие, которое имеется в наличии. И все это предназначено только для одной цели – вылечить наш разум от божественного влияния. То есть вылечить наш разум настолько, чтобы он был невосприимчив ко всякого рода проявлению божественного влияния. И, как это ни странно, все эти лекарства имеют очень огромный успех и очень сильное действие, от которого человек, практически вкушая ту или иную продукцию, сам своими силами избавиться не может. И это все можно назвать одним современным словом — индустрия развлечения. Знакомо вам это слово? Когда вы слышите слово «развлекаться», с чем это связано, с чем это ассоциируется?
Театр, кино, телевизор.
Театр, кино, телевизор. Что вообще такое развлечение?
Убийство.
Компьютер. Развлечение. Что такое развлечение? Кто может?
По-русски называется шпартан.
Вот подсказывает «иметь удовольствие».
Ну,
по-немецки.
Отвлечься.
Развлечение. То есть это то, что отвлекает наше внимание от чего-то.
От Бога.
То есть развлечение, это если посмотреть толковый словарь, я специально смотрел словарь Ожогова, там написано «отвлечение внимания». Но это имеет более широкое значение. Это индустрия развлечения и называется той самой фармакией, которая направлена на то, чтобы вылечить нас от всякого влияния, от всякого божественного влияния, чтобы мы были настолько здоровы в этой сфере, чтобы никакое средство нам не могло повредить. То есть я говорю не о нас, а о тех людях, которые живут вокруг нас. И, как это ни странно, эта аптека пользуется очень большой популярностью, и весь мир вовлечен в том, что вкушают плоды продукции этой аптеки. А вообще, если еще разобрать слово «развлечение», то есть оно, можно его понять так, как «войти», овладеть, господствовать. То есть в английском языке
буквально это слово, оно так и звучит. Как войти и господствовать. Войти, овладеть и господствовать. И когда человек попадает на эту территорию, он попадает под влияние этой самой силы, которая предлагает все, что человек может выбрать, все то, что имеется в изобилии. То есть вырвать из этого списка какие-то отдельные лекарства и назвать вот это плохо, то есть и также сказать, что остальное додумайтесь сами, то есть это включает в себя более широкий спектр того, что мы сейчас назвали, того, что мы перечислили, но мы все-таки обратим внимание на некоторые средства, которые имеются в наличии. Значит, хочется сказать, давайте откроем Библию и послание к евреям, 13 глава, 2 стих. Откроем Библию, 13 глава, 2 стих. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Здесь речь идет о гостеприимстве, которое мы, как народ Божий, должны оказывать людям. Не просто о гостеприимстве, а также, чтобы это было и духовное гостеприимство, где бы мы могли открыть людям характер Божий, могли бы поделиться тем светом, который мы имеем, также дать людям то, что нужно, то, что им нужно. Но очень часто гостеприимство бывает на пользу и нашему духу, что мы принимаем ангела, то есть человека, который имеет весть от Бога и который, да, придя в гости, это не обязательно в дом, это может быть и просто духовное гостеприимство, когда мы впускаем в свою жизнь какого-то человека, который, подобно ангелу, приносит свет в нашу жизнь, благодаря которому тучи сомнения рассеиваются, благодаря которому мы познаем Бога. Мы становимся еще ближе к Богу. И скажите, в свете этого стиха я бы хотел задать вопрос. Если мы, оказывая гостеприимство, можем принимать добрых ангелов, можем ли через то же самое гостеприимство принимать и злых ангелов?
Всех без разбора.
Можем, не исключено. Если мы, вот как сказали, всех без разбора, если мы не разбираемся, кто к нам приходит в гости и что он приносит, то могут прийти и злые ангелы. То есть там, где есть добрые ангелы, там всегда присутствуют и злые. Там, где есть истина, там всегда присутствует подделка. Для чего? Для того, чтобы обмануть. Бог никого не обманывает. Он говорит истину и представляет ее, как она есть, и причем очень конкретно и очень прямо. Сатана же не приходит к нам под видом «вот он, я сатана», то есть есть люди, которые его и в чистом виде могут принять, но в основном он является наш мир как ангел света. И он приносит с собой что-то хорошее, что людям может понравиться. Хорошее в кавычках. То есть это может быть даже какой-то и стих из Библии, или какая-то духовная вещь, или яд в чистом виде. То есть для каждого клиента свой товар. И мы видим, что искушая первого человека, сатана также принял образ змея, невинного животного, которое решило каким-то образом сотрудничать с сатаной, и через влияние этого змея человек пал. Мы пожинаем плоды этого последствия, но принципы, которые использовал сатана в Эдеме, они сохранились до нашего дня и служат нам как предостережение, чтобы мы не всякому духу веровали, но чтобы мы испытывали все все, все, что поступает к нам, чтобы мы испытывали все, что приходит в гости в наш разум. Для чего? Для того, чтобы не попасть на ту самую запретную территорию, на которой действует такое понятие, как волшебство, о котором нас предупреждает Библия, что все будут, да, что все те, кто не найдены были в книге жизни, погибнут, что те все, кто не был записан в книге жизни, были околдованы. И в результате их ждет печальное будущее. И вот мы поговорили об ангелах. И давайте прочитаем сейчас Откровение, 12 глава. Книга Откровения, 12 глава. Девятый стих. «Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Здесь речь идет о сатане, который какое-то время своей жизни, истории своей деятельности пребывал на небе и устроил там то восстание, в результате чего он и его сторонники, ангелы, как здесь пишут, были сброшены вниз. Перед этим, в 4 стихе, давайте прочитаем. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Первая часть 4 стиха. Здесь речь идет о звездах, о третьей части звезд. Скажите, два этих стиха, 4 и 9, говорят об одном и том же?
Да.
Да. То есть, если в 9 стихе мы читаем, были низвержены ангелы с ним, сатаною, то здесь мы читаем о драконе, хвост которого увлек с неба третью часть звезд. То есть дается число ангелов, которых было 1/3, которые пошли за сатаною в его, поддержали его в его восстании. И эти ангелы называются здесь звезды. Знаете, слово «звезда», оно очень интересное. Оно практически во всех языках имеет два определения, как звезда, которая на небе, и звезда, когда мы слышим звезда. Что он, с чем у нас ассоциируется это слово? Звезда. О, эстрада, вот. Есть даже фабрики, которые продуцируют звезд. Они так и называются. Фабрика звезд. Знаете, интересно, что понятие звезда футбола, звезда кино, звезда эстрада, оно уже настолько прочно вошло в нашу жизнь, что мы слышим это, мы даже не удивляемся, это нормальное обиходное слово, и мы понимаем, о чем идет речь. Звезда кинематографа, звезда Голливуда. Да? Мы знаем, и вот интересно, что Библия пишет, что дракон своим хвостом третью часть звезд. И он их на землю всех забрал с собой. То есть не написано, что где-то в каком-то они пространстве, а на земле, здесь, где мы с вами. Скажите, есть ли у них здесь место, где они нашли себе приют?
Конечно.
Есть ли такой город звезд?
Везде.
Город звезд есть? Есть ли кто вот слышит город звезд? С чем ассоциируется это название? Город звезд.
Содом и Гоморра.
Вот подсказали Голливуд. И где находится Голливуд?
В Америке.
А где точнее? В каком городе?
Нет.
Голливуд нет такого города.
Это киномакарский.
Это кинематографическая индустрия. В каком?
Лос-Анджелес.
Знаете, что означает Лос-Анджелес? Даже не зная английского языка, можно догадаться.
Ангел.
Лос, потерянный, Анджелес, ангел. Город потерянных ангелов. В этом городе находится индустрия развлечений под названием Холливуд. Холли. Что это значит? Даже не зная английского, зная немецкий, можно догадаться святое. Вуд — это лес или роща, святая роща. То есть место, где зеленое наслаждение. Когда мы читаем Библию, встречаем понятие роща. С чем Библия сравнивает роща? Что? Что происходило в рощах? Происходило идолопоклонство, разврат, оргии, волшебство и служение вот этим бесам. То есть, посмотрите, давайте проведем параллель. Есть ли чего-то общее между библейскими рощами и вот этими святыми рощами Холливуда, в Лос-Анджелесе, в Америке, на этой земле? Есть ли что-то общее? Можно ли сказать, что Холливуд является столицей звезд нашего мира? Да. Посмотрите, любая страна смотрит одни и те же фильмы, переведенные на свой родной язык, производство, которое Холливуд. То есть есть разные кинокомпании, которые одним словом называются Голливуд. То есть, и посмотрите, эти кинокомпании производят звезд, которые что делают? Которые лечат разум людей. И посмотрите, давайте откроем пророка Исаия, 14 глава. Кто-то, слыша название этой главы, знает уже, о чем идет речь. О ком, точнее, идет речь в этой главе. Пророк Исаия, 14 глава. 14 глава, и читаем с 12 по 14 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравшие народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера». Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Это 12, 13 и 14 стих. Пророк Исаия, 14 глава. О ком здесь речь идет? О драконе, о котором мы только что прочитали, который был низвержен, и который с собой забрал третью часть звезд. И мы видим принцип управляющий этой силой, взойду на высоты облачные, стану подобен Всевышнему. Сатана занимал очень высокое положение во Вселенной. Он был помазанным особым херувимом, то есть выше которого стоял только Сын Божий, Христос и Бог, Отец. То есть, используя свое положение, он каким-то образом, то есть стал иметь другие мысли, стал иметь другие чувства, и в результате чего он устроил восстание. А почему? Потому что он хотел, чтобы ему поклонялись, как поклоняются Всевышнему. Этот стих открывает нам суть его восстания. Он жаждал поклонения. Когда мы слышим такое слово «таланты и поклонники», это нормальное обиходное слово, да? Есть звезды, есть поклонники, которые поклоняются этим звездам. То есть они не падают им на колени, но они отдают им, не падают перед ними на колени, но они отдают им все свое время, свои средства, свою любовь, свою привязанность, в общем, только лишь бы вот, чтобы увидеть его, чтобы поговорить с ним, чтобы получить автограф или фотографию, чтобы повесить у себя в комнате. То есть, в принципе, ничего не изменилось. То, что было на небе, оно здесь только уже практически в жизни. Изменились только имена. То есть звезды остались звездами, павшими звездами, которые требуют того же самого поклонения к себе, чтобы люди взирали на них и преображались в их подобие. Скажите, когда человек очень часто смотрит поп-музыку, эстраду, вот смотрит, и там вот он видит вот эти все движения, телодвижения, и вот эту манеру одеваться, манеру себя вести, манеру говорить, становится ли со временем этот человек подобным тем, на кого он взирает? Да. Это естественно, на что мы смотрим, в то и преображаемся. То есть походка, прическа, телодвижение, одежда, все говорит о том, кому этот человек поклоняется. И в принципе, вот выйдя, вот вчера тут был футбол, да, можно было увидеть людей, которые поклоняются футболу, да, по их одежде, по крайней мере, по этим футболкам. И причем у всех одинаковые, синего или белого цвета. То есть можно увидеть, что эти люди, они поклоняются. Можно их назвать заколдованными? Можно. В свете Библии мы можем сказать, эти люди заколдованы. У них есть боги, звезды, к которым они поклоняются. И эти звезды, они принимают это поклонение. Они жаждут этого поклонения. Они готовы ради этого поклонения все сметать на своем пути, чтобы достичь пика этой человеческой славы. И это называется все индустрия развлечения. Дальше еще, это мы говорили о кинематографе. То есть, и вот в прошлую субботу, кто может не понимал, здесь как раз испанский проповедник, да, на немецком таком легком языке, сказал очень хорошую проповедь, связанную с этим. То есть, на что мы взираем, то преображаемся, что мы вкушаем, то становится частью нас. И вот интересно то, что об этом говорят очень много в наше время, потому что это очень серьезная проблема, в первую очередь, церкви. Мир, он в этом живет, это его стихия. Но мы все живем в мире, и когда мы соприкасаемся с чем-то, то мы это что-то, мы приносим в церковь, мы это приносим в наше общение, мы это приносим в наши разговоры, и общаясь с человеком, можно понять, какой пищей он питается, из чего он состоит и на что он взирает, в то время, когда ты его не знаешь, потому что все это выражается в его поведении, в его разговорах, в его образе мысли, потому что закон духовный, на что мы взираем, в то преображаемся, он действует как в хорошую, так и в плохую сторону, как к Богу, ко Христу, ко спасению, так и вниз, к дьяволу и к его ангелу. Еще одна из сфер индустрии развлечений – песни. Знаете, что, из чего состоит наш характер? Короткое определение. Это мысли, совокупность мыслей и чувств. Мысли и чувства. Обратите внимание, песни – это слова и музыка. Слова выражают наши мысли, да? Музыка выражает чувства. Ну, не наши мысли, а мысли того, кто. То есть какой-то смысл и плюс чувственно. И это нам все преподносится в виде песни. Так вот, когда мы слушаем, это не проходит бесследно для нас, потому что это все имеет очень огромное влияние. Кстати, сатана был руководителем хора в небе до своего падения, и как никому, а ему очень хорошо известно влияние музыки на психику человека. Он знает, как можно овладеть человеком, и знаете, как у него очень успешным способ, он любую самую извращенную там группу, он им даст пару очень лирических песен. И вот эти песни, они звучат во всех рекламах, во всех этих самых, люди бегут, покупают целый диск, чтобы дома постоянно слушать. А там помимо этих двух-трех одной лирической песни еще 10-12 штук таких сомнительного содержания. Но суть не меняет, лирические песни или не лирические, то есть это все заколдованная территория, это все то лекарство, которое предлагает сатана, чтобы одурманить разум человека. И это лекарство пользуется особым спросом. То есть и особенно опасно, то есть Господь дает нам защиту, свое слово, истину, свои обещания охранять нас в этом мире от всякого зла. В своей молитве Иисус высказал такую просьбу: «Я прошу тебя, чтобы ты не взял их из мира, но сохранил их от зла». То есть Он может нас сохранить, но в первую очередь Он ожидает от нас понимания. Понимание, что происходит, в нашем мире, понимание того, где мы находимся, понимание того, что обещает Слово Божие, что обещает этот мир. Чтобы мы все это сопоставляя, выбирали и, обращаясь к Нему за помощью, получали ее. Вот смотрите, например, кто-то когда-то где-то подсчитал, что человеческий разум способен воспринимать первые 40 минут, потом он устает, он засыпает, и он отвлекается. То есть, и это, вот уже говорят 10 минут, я даже слышал 20 минут. То есть, кто-то сидел и вот на компьютере, может, или вот так наблюдая, вычислял. Но я думаю, может, этот человек в эту теорию как бы выработал, находясь в церкви. Он смотрел, через сколько времени люди начинают засыпать. И подсчитал это все, и пришел к какому-то общему времени. Но интересно, вот я когда-то очень давно я посещал кинотеатры, я вот, честно говоря, я не видел там ни одного спящего человека, особенно если был какой-то боевик, то есть там никто не спал, хотя фильмы шли по 2 и по 3 часа. Люди выходили на перерыв, снова заходили и смотрели дальше. Я не видел ни одного спящего человека. Знаете, где работает сатана, там люди не спят, как это ни странно. То есть, да, если они перепьют, там, скажем, они уснут от этого воздействия алкоголя или наркотиков, но в индустрии развлечения люди, они получают большую порцию адреналина. Но, когда звучат слова: «Дорогие братья и сестры, давайте с вами откроем Слово Божие», то все начинают нервничать, ерзать на стульях, и через 20 минут проповедник видит, что у него начинаются серьезные проблемы. То есть его не слушают, люди засыпают. Что происходит? А происходит то, о чем говорит 18 глава книги Откровения. Происходят вот эти магические чары, колдовство. Нет, это не усталость человеческая, это просто то воздействие, которое сатана использует для того, чтобы усыпить человека. Он нажимает на свою кнопочку, которая называется сон, и человек медленно начинает засыпать так или отключаться. Он не понимает, что происходит, он сидит, делает вид, что он слушает Слово Божие или там наставление. Я, честно сказать, скажу, бывают очень бесполезные наставления, то есть ненужные, не ко времени. То есть, но когда мы видим, что апостол Павел не имел такой проблемы, мы видим, что люди его слушали всю ночь, и один молодой человек упал, все-таки уснул и упал с 3-го жилья и разбился насмерть. Мы читаем, интересно, этот опыт, но силой Иисуса Христа он был воскрешен и поставлен вновь живым к великой радости. И мы видим, что люди не хотели спать, когда он проповедовал в силе Слова Божия. Значит, проблема не в Слове Божьем, а в том, как оно преподносится, кем оно преподносится и кому, и в какой форме. То есть вся проблема в этом. И также проблема в том, что сатана вместе как с Божьими ангелами, он приходит без приглашения. Для того, чтобы использовать свои чары, для того, чтобы люди не услышали то, что им нужно было бы услышать. Но, кстати, очень многие используют это в своих интересах, заявляя, что не я сказал плохо, а ты плохо слушал. То жизнь. Ладно. И дальше. Музыка, она способствует тому, чтобы влиять на наши чувства и мысли, то есть чтобы преображать нас в подобие того, кто поет эту песню, чтобы смысл, который мы слышим и понимаем или не понимаем, и вот эта музыка. И знаете, сатана имеет очень хорошую, успешную тактику, которая называется слово «христианство», поставлено перед всеми его лекарствами. Знаете, когда мы слышим музыку, да, песни, у нас это может, можем сказать, мирское, да, но когда мы слышим христианская музыка, мы уже принимаем это что-то нормальное. Почему? Потому что стоит христианское, потому что в песне может быть пару слов или вся песня о Христе. То есть нас даже не интересует, что там, какой ритм у этой песни и какие звуки издает эта музыка, то есть сам факт, что она поет о Христе, она его восхваляет. И даже христианский металл уже у молодежи он не вызывает удивления или отвращения, то есть то, что изначально предназначено для того, чтобы прославлять сатану и вот эти оргии сатанинские, да, оно вдруг стало христианским. Народ сразу это принял, проглотил, принял. Ладно, но если молодежь только так можно привлечь в церковь, то пусть приходят так со своим металлом. И в результате в церкви происходит что? Разделение. Разделение на тех, кто понимает, что вносится, и против этого, и тех, кто готов терпеть все, лишь бы только вот народ шел в церковь, лишь бы приходили и, как говорится, участвовали в богослужении. Это все называется индустрия развлечения. Знаете, есть такой метод воспитания, который я очень часто встречал, и который звучит так. «Мама, можно я включу телевизор?» «Нет, подожди, когда суббота кончится». Или «Мама, можно я поиграю в компьютерную игру?» «Подожди, когда закончится суббота, тогда садись и играй». Скажите, такое воспитание, оно прививает у ребенка любовь к этому дню? Нет. Для него это день, в который чего-то нельзя. Но я скажу, компьютерные игры, они в своей основе, у них заложена агрессия. Для очень маленьких это просто жажда выиграть, как и, впрочем, в любой игре, жажда выиграть, быть первым, чтобы все были сзади тебя. А компьютерная игра, она основана на агрессии, будь то собирание каких-то там очков, там обгон каких-то машин, или уже посерьезнее убийство каких-то злых там демонов или прочее. То есть все это входит также в индустрию развлечения. И посмотрите, вот эти ужасные вещи, что сейчас то есть творятся в мире, где кто-то приходит в школу, убивает там, и сам лишает себя жизни, или полиция его захватывает. Да, просто бессмысленное убийство вот невинных людей. И если посмотреть, откуда это все? Компьютерные игры. Влияние вот этой рок-музыки, вот этих мелодий и слов в совокупности, которые делают человека подобным. Знаете, все вот эти рэп-музыканты, они не поют о любви мужа к жене, они не поют о верности в семье. Они прославляют что? Разврат, жестокость, агрессию, насилие. То есть, и они имеют большой успех. Это, как ни странно, хочет иметь мир, он хочет это вкушать, хочет это слышать. А Слово Божие нас призывает. Послание к Колоссянам, 3 глава, 2 стих, звучит так: «О горнем помышляйте». Когда вы воскресли со Христом, о горнем помышляйте, ищите горнего. Бог призывает нас, чтобы все наши помышления были направлены к Нему. Он, в отличие от этого мира, он предлагает свою аптеку. У него есть своя аптека, которая своя фармацевтическая фабрика в хорошем смысле уже этого слова, которая освобождает разум посредством Слова Божия и присутствия Духа Божия в жизни человека, посредством того святого общения, которое предлагается человеку, оно освобождает его от той зависимости, в которую человек попал или по незнанию, или по своему специально так, или умышленно, или по незнанию, или просто обманут был. То есть и Божья аптека помогает вылечить человека. Слово Божье, оно имеет силу в себе, имея Иисуса Христа, оно имеет силу разбивать все твердыни. Посмотрите, пророк Исаия в 14 главе описал сатану, его принципы. Он хотел быть подобным Всевышнему. Давайте откроем 53 главу и почитаем еще один образ. 53 глава, пророк Исаия, книга пророка Исаия, со 2 стиха.
Какой 53?
Да. 53 глава пророка Исаия, со 2 стиха. «Ибо он зашел перед ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Здесь речь идет об исцелении. Об исцелении, которое предлагает Божья аптека. Это единственное средство, кровь Иисуса Христа, которое может омыть все наши болезни, которые Он взял на Себя, все наши грехи, грехи всего этого мира. Этой жертвы было достаточно для того, чтобы искупить всех людей от того влияния, чтобы избавить их от того влияния греха, которое царствует в этом мире, от того влияния, которое околдовало все народы, и все погибнут, все те, кто не записан в книгу жизни. И знаете, вот есть еще одна интересная притча про муху, которая, летая по комнате, в которой было очень много мух, то есть и рассматривая все, что было предоставлено в ее пользование, пробуя все продукты, которые были ей доступны, то есть видя все те ловушки, которые были устроены в разных углах пауками, она летала, и вдруг она заметила в углу одну очень веселую вечеринку, на которой присутствовали тысячи ее соотечественниц. То есть они писали, они радовались, там было жужжание, там был хохот и веселье. Из этого угла исходил приятный аромат. И она рассказала всем: я пойду туда, я посмотрю, что там, мне это очень интересно. Но один мудрый паук сказал: не иди туда, там смерть, ты не вернешься оттуда живой. Но она сказала: нет, я пойду. И она, подлетая ближе к этому месту, увидела, как все, кто там был, они не хотели оттуда уходить. Они были все опьянены, кто-то молчал, кто-то, возможно, уже умер. Но это ее не интересовало, и она, присоединяясь ко всем, получила огромное удовольствие от того, что она нашла на этом листке бумаги. Там был медовый состав, который приклеил ее ноги, но который опьянил ее разум. И она вместе с другими весело жужжала, и жужжала, и жужжала, пока ее энергия не истощилась и пока она не ушла, подобно своим соотечественницам и из этой жизни. Это краткая притча, которая показывает наш мир. Вот эту липкую бумагу, которая предлагает сатана, попав в которую, людям уже никогда своими силами не выбраться. Кто-нибудь из вас использовал эти мухоловки в России?
Конечно.
Да, то есть удивляешься, да, когда мух много, туда еще больше прилетают. И удивляешься, что они, вот попав на это, на этот клей, уже не могут сами не вырваться, и они очень быстро умирали. Та же самая схема происходит, та же самая притча видна вокруг. Люди не хотят менять свою эту липкую бумажку на то, что им предлагает истина, на то, что им предлагает Слово Божие. Давайте откроем 6 главу книги Бытие. Прочитаем 5 стих. 6 глава книги Бытие. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Обратите внимание, что все мысли и помышления были зло во всякое время. Что произошло после этого? Бог уничтожил всех этих людей, потоп. Описывается, почему он это сделал. Потому что эти люди, они были настолько поглощены удовольствием и всем тем земным, что их окружало, что все их мысли были направлены к земному, к временному, к сатанинскому. И, как Библия поясняет, это было зло во всякое время. Скажите, сейчас повторяется та же самая история? Да? Мы видим, я бы хотел спросить, есть ли среди ваших знакомых те, кто околдован? Кто околдован вот этим волшебством, заколдован? Да, у всех есть. Все люди, которые нас окружают, они околдованы. И можно смело сказать, что все помышления этих людей, которые не знают Бога, это зло во всякое время. Знаете, мы говорили о святом лесе, о святом дереве. И в этом лесе, в лесу, есть одно дерево, которое называется дерево познания добра и зла. Оно находится до сих пор на нашей земле. Оно предлагается к человеку как вот эта книга, это дерево жизни, плоды которого мы можем вкушать и жить. То есть познание святого Бога, когда мы открываем и начинаем читать, мы соприкасаемся со святым Богом, и Дух Святой начинает нас преображать в подобие Божие, в подобие того, на что мы взираем в этой книге. И чем чаще мы к ней обращаемся, тем больше мы становимся похожими на Иисуса Христа, на Небесного Отца. Но сатана предлагает нам дерево познания добра и зла. Обратите внимание, оно не говорится дерево познания зла. Да? Хотя грех это зло, правильно? Нет, говорится дерево познания добра и зла. Так вот, у добра есть тоже плохая сторона, вкушая которой человек умирает. Бог сказал, ибо вкушая с этого дерева, ты умрешь. Обратите внимание, вот есть такое понятие интернет. Я думаю, в нашем обиходе все знакомо. Можно смело назвать это средство, используемое сатаной, как рассадник зла и всякой нечисти, то есть то, что может еще телевидение не показывать, можно в обильном мере найти в интернете, и более того, даже наш разум не способен придумать такое, что там можно встретить. То есть я говорю о том, как о средстве, через которое сатана также достигает То есть есть буквально, может, парочку таких полезных уголков и так полезных программ, которые помогают людям, да, там, скажем, общаться, писать друг другу письма, там, ну, как говорится, предоставлять какую-то информацию, но в своем большинстве это то самое дерево познания, добра и зла, тот самый источник информации, который несет в себе все, весь мусор этого мира. Скажите, кто из вас может описать, как выглядит пульт дистанционного управления? А, вот лежит. Да, вот, вот это. Вот это пульт дистанционного управления. Я прав? Вот это пульт, такая коробочка, на ней кнопочки, здесь написано Power, меню, Play, Record и дальше. Далее. А знаете, какой у сатаны пульт телевизионного управления? В его руках. Телевидение. Оно даже так и называется. Вот, знаете, первая программа, вторая программа. Что делает программа? Причем на, как на русском, на немецком, на английском языке, там, на других. Она также и звучит, программа. Что делает программа? Она программирует. У сатаны для каждого человека есть своя программа, которая его программирует. Подобие его Верховного Величества, владыки, владыки этого мира. То есть я не говорю о тех крупицах, которые иногда просачиваются, но знаете, очень часто, чтобы увидеть что-то одно полезное, человек пускает через свое гостеприимство тех самых ангелов, которые, придя, устраивают обитель в его душе. Слово Божие предупреждает, чтобы мы были бдительны, чтобы мы хранили себя от всякого зла. И Бог предлагает нам: пейте мою кровь и живите, ешьте мою плоть и живите. Сатана околдовал этот мир, и я думаю, у нас есть очень сильная потребность молиться в том, чтобы эти чары были разрушены Богом, если они каким-то образом имеют влияние на нашу жизнь, на жизнь наших ближних, на родных людей, которые нас окружают, с которыми мы общаемся. Но в первую очередь Иисус говорит: какая польза, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? В первую очередь Он обращается, чтобы мы обратили свой взор на свой внутренний мир, чтобы мы испытывали себя, в Боге ли мы, чтобы мы в страхе и в трепете совершали свое спасение, потому что если мы будем потеряны, какая нам польза от того, что все другие, кого мы знали, спасутся? Какая нам польза, если нас не будет там, где Христос приготовил для нас место? Если мы будем потеряны, да, по какой-то оплошности, по незнанию, какая нам польза от всего того хорошего, что мы сделали в этом мире? Да, может, на суде будет разница между злодеем и добрым человеком, но конец их один. Их имена будут вычеркнуты из книги жизни, и они пожнут то, что сеяли. Пожнут плоды своего посева. И Слово Божие, оно призывает нас. Кстати, давайте откроем еще одна сфера деятельности. Деяния апостолов, 16 глава. И прочитаем 16 стиха. Очень интересную историю. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Читайте внимательно, 17 стих. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Я хочу обратить внимание, это не была индустрия развлечений, это не было, это было истинно. Она говорила, каждое слово было истинно. Она не кричала, это слуги Бога Всевышнего, побейте их камнями, или они обманывают вас. Она говорила, они возвещают нам путь спасения. Это очень интересно. Она говорила правду, она делала знаменитыми этих людей. Весь город мог прийти и послушать путь спасения. Но мы видим дальше. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее, и дух вышел в тот же час. Видите? Истина. Истина. Но с другим духом. Оно становится оружием в руках дьявола. Дух, который Библия призывает нас испытывать, должен быть испытан нами. Для этого нам необходимо знать истину, чтобы отличать этих духов. Дух, о котором здесь идет речь, он говорил правду, но он насмехался над этой правдой. Зная эту женщину и ее бесноватость, люди не воспринимали всерьез все, что она говорила. Знаете, очень часто кто-то берет истину, да, человек с сомнительной репутацией, и начинает этой истиной всех заставлять жить так, как учит, как Бог предлагает, заставляет. И тогда истина становится проклятием для людей. Они хотят иметь свободу выбора. Или когда истина преподносится человеком с сомнительной репутацией, от него уже не принимают и считают все, что там написано, раз это от него, или все, что он говорит, это плохо. То есть эти люди своим образом жизни, своим духом, который они имеют в своем сердце, они насмехаются над истиной. То есть много других путей, через которые сатана достиг человеческих сердец и околдовал их. Но Иисус говорит, что будь верен до смерти, и получишь венец жизни. Он учит нас, побеждающему дам те блага, которые он описывает во второй и третьей книге Откровения. И в результате он говорит побеждающему, дам вкушать. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и будет мне сыном. Это 21 глава книги Откровения, 7 стих. То есть Христос побеждает. И скажите, мы говорили о звездах, но есть и хорошие звезды. Есть Божьи звезды. Знаете, кто это? Я прочитаю вам. Пророк Даниил. 12 глава. Так, сейчас откроем. Откроем. Даниил, 12 глава. И многие, со второго стиха, и многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Понятие звезда, оно имеет не только... оно не только негативно, оно бывает и в положительном смысле. И как называет себя Христос в книге Откровения в последней главе? Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. То есть те звезды, о которых мы говорили, падшие звезды, они в этом мире, они находятся в своем городе, они влияют на жизни людей, они околдовывают людей, и с сатана действует через этих людей, которые называются звезды. Звезды. Он хочет, чтобы мы изучали их жизнь, хочет, чтобы мы посвящали время, чтобы слушать их, смотреть их, восхищаться ими, чтобы нас, наш разум был отвращен от той светлой и утренней звезды, которая есть Иисус Христос. И знаете, печально бывает, когда вот мы слышим, есть волки в овечьих шкурах, когда в христианскую семью входят люди, имеющие дух сатаны. Это очень печально. Но эти люди, рано или поздно их можно распознать. А знаете, есть овцы, которые одевают на себя волчьи шкуры. Как это ни странно, идут в волчью стаю, чтобы быть подобными тем, среди которых они живут. Но один раз в неделю они снимают эту шкуру и приходят и становятся овцами. Скажите, как долго проживет эта овца? Не очень долго. То есть, если ты хочешь получить смерть, иди к волкам. Если хочешь заиметь друзей, иди к овцам. То есть, овцы в овечьей шкуре, да, их надо опасаться, их надо смотреть, но... волки в овечьих шкурах, но овцы в волчьих шкурах — это что-то, что-то печальное. Знаете, Бог не любит делить свой престол с кем-то другим. Он встает и уходит. Он предлагает пути спасения, но когда его отвергают, он встает и приходит. А сатана он может. Он может сидеть рядом с Богом. Конечно, не в том смысле, что Дух Божий его изгоняет, но он может присутствовать там, где присутствует истина. Он хочет, да, разделить свой престол, Христа в сердце человека с самим собой. Но Господь обещает нам, что Он даст нам новое сердце. Он обещает нам в своем обетовании и говорит, что Он даст нам новое сердце и новые... Это я прочитаю. Еремия, 31 глава, 33 стих. Ну вот завет, который я заключу с домом Израиля. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Бог предлагает нам спасение. Он обещает нам, что его принципы будут вписаны в наши сердца, что мы будем жить ими, мы будем любить их, и с ними мы войдем в вечность. Сатана предлагает нам свои принципы. Он предлагает нам свою аптеку. Говорит, приходите, ешьте и умрите. Но вы получите зато много-много интересного, удивительного, познавательного. Я бы хотел в заключение рассказать еще один маленький пример, который многие из вас знают. Это если взять двух тигров, двух братьев-тигрят, да, поместить их в разные клетки, одного если питать мясом, витаминами, так скажем, такой вкусной пищей, а другому давать только сухой хлебушек, водички, чтобы он просто не умер. И через два месяца этих тигров вывести, чтобы они сразились. Как вы думаете, какой из них победит? То есть, да, естественно, тот, который нормально питался, как тигр, рос, развивался и получал все необходимое. То же самое дело обстоит и с нашей природы, с нашей человеческой природой. То есть, какого человека внутри нас мы любим больше кормить? Плотского человека, который получает свое питание на быстрее развлечения? Или духовного человека, который получает свое питание из Божьей аптеки? То есть, в результате, тот человек, который получает лучшее питание, он победит. И имя этого человека будет записано в одной из двух книг. или в книге жизни, или в прочей книге, по которой будет судиться этот человек. И поэтому мы становимся перед выбором. Мы должны сделать этот выбор. Должны жить соответственно своему выбору и держать под контролем все свои помышления. В заключение я хочу прочитать благословение апостола Павла. Это послание к евреям, 13 глава. Благословение и назидание. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь.